Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов. У микрофона Вероника Кульганик. Сразу после выпуска новостей программа «Час прессы».
Радио Свобода. Новости.
В начале коротко о главных новостях. Израиль продолжает бомбардировку и обстрел объектов группировки «Хезболлах» на юге Ливана. Грузинские войска планируют взять сегодня под контроль все населенные пункты в Кадорском ущелье. В Москве сегодня проходят переговоры президентов России и Венесуэлы. Израиль продолжает бомбардировку и артобстрел объектов группировки «Хезболлах» на юге Ливана. За минувшие сутки израильская армия понесла самые крупные потери с начала операции в Ливане. В боях за населенный пункт Бенджбель погибли 9 и ранены более 20 солдат. Север Израиля в среду вновь подвергся массированному ракетному обстрелу. Десятки людей получили ранения. Руководство «Хезболлах» обещает расширить зону обстрела израильской территории.
Вступив в новую фазу сопротивления, мы уже не ограничимся атаками на Хайфу. Мы будем наносить удары и за пределами Хайфы, невзирая на реакцию вражеских сил на обстрелы самой Хайфы.
Сказал лидер «Хезболлах». В секторе Газа Израиль продолжает боевые действия против боевиков Хамаса и исламского джихада. В среду в результате ударов с воздуха погибли по меньшей мере 23 палестинца. Среди жертв есть мирные жители. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад категорически отверг обвинение Соединенных Штатов в оказании военной помощи боевикам «Хезболлах» в Ливане. Иранский лидер, в свою очередь, выступил с нападками на Вашингтон, который, по его словам, хочет переделать карту Ближнего Востока. Заявления Ахмадинеджада прозвучали в ходе его визита в Таджикистан. Грузинские войска планируют взять сегодня под контроль все населенные пункты в Кадорском ущелье, заявил глава комитета парламента Грузии по обороне Гиви Таргамадзе. Спецназ МВД Грузии преследует бывшего уполномоченного президента в этом регионе Эмзара Квициани и его вооруженных сторонников. По некоторым данным, они блокированы в соляных пещерах у села Верхняя Ажара. Задержано уже свыше 90 человек. Операция началась после того, как ополченцы Квициани не выполнили требования Тбилиси разоружиться. О позиции российских миротворцев в Кадорском ущелье рассказал министр обороны России Сергей Иванов.
Два наших поста миротворцев, 106 и 107, фактически оказались между молотом и наковальней. Они в любом случае будут четко выполнять тот мандат, который был подписан всеми противоборствующими или конфликтующими сторонами.
Говорил Сергей Иванов.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Венесуэлы Уго Чавес прибыл с визитом в Москву. Основная тема переговоров Чавеса с президентом России Владимиром Путиным – торгово-экономическое сотрудничество, в том числе в сфере энергетики. Обе страны входят в число крупнейших в мире экспортеров нефти. Кроме того, Венесуэла намерена закупить российские истребители и боевые вертолеты на сумму более чем в миллиард долларов. Госдепартамент США выразил беспокойство в связи с намерением России поставить оружие Венесуэле. Чавес заявил:
«Я хотел бы искренне поблагодарить президента России Владимира Путина за его решимость сотрудничать с нами в деле укрепления нашей оборонной мощи»,
сказал президент Венесуэлы. Палата представителей Конгресса США одобрила поставки в Индию ядерного топлива и мирных технологий. По условиям сделки Индия получит топливо для АЭС в обмен на допуск инспекторов Международного агентства по атомной энергии на свои ядерные объекты, говорит член палаты представителей от Демократической партии Том Лантес.
«Это неординарное, необычное голосование. В будущем историки будут внимательно изучать, что именно мы сделали в пору приливных изменений, роста в отношениях между Индией и Соединенными Штатами»,
сказал конгрессмен-демократ. Ряд законодателей выражают опасения, что мирные технологии могут быть использованы Индией в военных целях для наращивания ядерного арсенала. Президент Украины Виктор Ющенко призывает к созданию нового формата правящей коалиции, которая гарантировала бы сохранение внешнеполитического курса официального Киева. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко.
Виктор Ющенко в интервью украинским телеканалам заявил, что по-прежнему не исключает роспуска Верховной Рады. Такое право он получил два дня назад, поскольку истек срок, предусмотренный для формирования парламентом нового кабинета. Коалиция в составе партии регионов, коммунистов и социалистов против роспуска парламента и требует от президента согласиться с утверждением на пост главы кабинета лидера партии регионов Виктора Януковича. По мнению президента, выходом из этой кризисной ситуации может быть создание другого формата коалиции и выдвижение от нее компромиссного политика на пост премьера.
Я не допущу ситуации, когда премьер-министр будет реализовывать политику раздора.
Политику, которая будет угрожать суверенитету страны и разделу украинской территории. К формированию новой коалиции Ющенко намерен призвать в четверг лидеров, представленных Верховной Раде политических сил, на заседании круглого стола. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Радио «Свобода». Новости.
В московском аэропорту Шереметьево-1 задержано 8 граждан Украины. Как сообщает агентство «Интерфакс», группа украинцев, среди которых руководители нескольких инвестиционных компаний, депутат Киевского областного совета, вылетел в среду из Москвы в Петропавловск-Камчатский. Однако в пути самолет развернулся и приземлился в Шереметьево, где граждан Украины сняли с рейса. По данным российских СМИ, один из задержанных сказал, что на борту авиалайнера находится бомба. Сотрудники спецслужб проверили самолет и ничего не нашли. МИД Украины заявил, что выясняет обстоятельства случившегося. В Шереметьево приехал украинский посол. Ракета-носитель «Днепр», стартовавшая этой ночью с космодрома Байконур, упала в 25 километрах от стартовой площадки. Как сообщил журналистам замглавы Росавиакосмоса Юрий Носенко, причина аварии стала техническая неполадка, в результате которой произошло аварийное отключение двигателя. Более подробно причину аварии изучит комиссия, выехавшая на место падения ракеты. Ракета «Днепр» должна была вывести на орбиту 18 российских и зарубежных спутников. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Час прессы на Радио Свобода ежедневно по будням с 11 до 12, время московское. Яна Качкаева, здравствуйте. После интервью первого вице-премьера Дмитрия Медведева журналу «Эксперт» идея суверенной демократии вновь обсуждается и прессой, и политическими кругами. Дмитрий Медведев, как юрист, термин не одобрил. Интервью Медведева совпало с вроде бы неожиданным интервью Сергея Миронова «Оппозиционной новой газете», который заявил о необходимости большой партии «Оппозиционной Единой России», но не тому пути, который наметил Владимир Путин. Объявленный на следующий день альянс партии «Жизни и Родины» вызвал очередную волну комментариев. Партию выживания Родины называли очередным выстраиванием розового левого фланга в создаваемой конструкции многопартийности и очередной комбинацией силовой группировки в Кремле, которая должна ослабить куратора Единой России и главного партстроителя Владислава Суркова. С чем связано летнее взбадривание политического процесса? Почему Дмитрий Медведев решил оппонировать Владиславу Суркову, и это совпало с очередной попыткой создать оппонентов Единой России? Является спор ли о суверенной демократии идеологически, или это просто терминологическая дискуссия? Почему понятие «суверенная демократия» не помогает консолидации политических элит? Подтверждает ли проект смычки Родины и жизни факт противостояния политических групп в окружении президента? На все эти, не совсем конспирологические, но, в общем, непростые вопросы мы попытаемся сегодня ответить вместе с моими гостями, редактором отдела политики газеты «Ведомости» Максимом Гликиным. Он со мной в студии. Доброе утро,
доброе
Максим.
Утро.
И генеральным директором фонда эффективной политики Кириллом Танаевым. Он с нами по телефону. Доброе утро, Кирилл.
Да, доброе утро.
Вопрос вам, уважаемые слушатели. О чем свидетельствует, по-вашему, новый виток политических дискуссий о суверенной демократии и партийном строительстве? О проговаривании идеологии или о противостоянии групп влияния вокруг президента? Пока вы можете отвечать на пейджеры, а телефон прямого эфира мы будем включать сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. И у меня такой первый вопрос, чтобы конспирологические версии всякие закрыть и потом обсуждать по сути. И к вам, Максим, и к вам, Кирилл. Совпадение по времени двух интервью и последующее развитие событий. Это случайность или часть стратегии по дискредитации идеолога и партстроителя Владислава Суркова, по-вашему?
Я думаю, что здесь не было какого-то там, я не знаю, заговора или какой-то преднамеренной синхронности, но а одновременно несколько там ведущих политиков поймали сигнал от президента, от высшего руководства страны, от его ближайшего круга президента, что он раздражен Единой Россией, что Единая Россия больше не является его безусловным фаворитом, что она ведет себя глупо, жадно, она не та партия, которой вот он хотел бы отдать всю полноту власти в этой стране. И поймав эти сигналы, эти месседжи, сразу несколько ведущих политиков оживились и начали как бы гнуть свою линию. Сурков в данном случае оказался как бы уязвимой стороной именно потому, что он главный куратор Единой России, фактически главный ее идеолог и, по сути, лидер, неформальный лидер этой партии.
Максим Гликин, а теперь я обращаюсь к Кириллу Танаеву. Ваше ощущение от синхронности вот этого и проговаривания суверенной демократии и мироновско-жизненного родинского демарша?
Ну, я в одном согласен с Максимом, что, конечно, вряд ли имеет смысл в этом всем искать какой-то заговор и какую-то абсолютную спланированную синхронность. Я думаю, что события давно готовились, во всяком случае, вот то, что связано с объединением двух партий. Поэтому, то есть партии не объединяются в течение одного дня, очевидно, шли давно разговоры, и то, что это случилось на текущей неделе, я думаю, это следствие какого-то такого процесса. Что касается появления интервью, то здесь, я думаю, конечно, это случайное совпадение с тем, что произошло на неделе. Вот, я думаю, что скорее это интервью больше связано с итогами саммита «Большой восьмерки». Вот, и здесь бы связывал рассуждение о суверенной демократии и вообще, в принципе, о демократии в контексте того внешнеполитического курса, который сейчас проводится. Что же касается, собственно говоря, дискуссии, то действительно, мне кажется, есть предмет, вот, и, в общем, я позитивно смотрю на то, что она началась.
Мы продолжим этот разговор сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
Что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. Сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня. Моя свобода –
это
радиоприемник.
Это «Час прессы». У микрофона Анна Качкаева. О чем свидетельствует новый виток политических дискуссий о суверенной демократии и партийном строительстве? О проговаривании идеологии или о противостоянии групп влияния вокруг президента? Этот вопрос мы сегодня задаем вам, уважаемые слушатели. В Москве пейджер 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода. Ну, теперь давайте Максим Гликин, газета «Ведомости» и генеральный директор Фонда эффективной политики Кирилл Танаев, который с нами по телефону, разберемся с самой сутью суверенной демократии. Итак, фрагмент из интервью Дмитрия Медведева журналу «Эксперт», где он не соглашается с вот уже таким полгода обсуждаемым термином.
Игра в термины всегда некоторое упрощение. Мне кажется, суверенная демократия далеко не идеальный термин, впрочем, как и любой другой. Гораздо более правильно говорить о подлинной демократии или просто о демократии при наличии всеобъемлющего государственного суверенитета. Если же к слову «демократия» представляются какие-то определения, это создает странный привкус. Это наводит на мысль, что все-таки речь идет о какой-то иной, нетрадиционной демократии. Меня учили, что есть триада признаков государства. Форма государственного устройства, форма правления и политический режим. Это три кита, на которых стоит государство. Но если говорить о политическом режиме, форме государства, форме государственного устройства, то, конечно, демократия – абсолютно фундаментальная вещь. И ее можно противопоставлять только диктаторским и тоталитарным режимам. Что касается суверенитета, то не следует забывать, что он означает верховенство государственной власти внутри страны и ее независимость вне пределов государства. Поэтому, когда говорится о таком признаке государства, как суверенитет, имеются в виду именно эти качественные категории. Они в не меньшей степени важны, чем сама демократия. Но это все-таки понятия, находящиеся в разных плоскостях.
Вот так вот ответил или прокомментировал этот сам термин Дмитрий Медведев журналу «Эксперт». И теперь у меня вопрос к Максиму Гликину. Все-таки, вот, чтобы продраться сквозь формулировки и, скорее всего, юридическую трактовку этого понятия, как вы понимаете суть спора между Сурковым и Медведевым?
Ну, вот спор идет, собственно, по двум линиям. Первое, кто формирует как бы идеологическую повестку дня, там он Сурков и его партия, или у них нет монополии на то, чтобы создавать вот нынешнюю идеологию, чтобы там формулировать курс президента. Это первая линия. А вторая, собственно, насколько далеко мы имеем право уходить от демократии как таковой, от просто демократии, от подлинной. Вот по этим двум линиям идет спор. То есть дело не в терминах, не в понятии суверенное, там, ограниченное, еще какая-то, а в том, что Медведев как бы отчетливо видит, что на Западе вот все эти наши разговоры о суверенной демократии просто воспринимают как разговор о том, что, знаете, мы будем делать все, что хотим с нашим режимом. Мы, ну, сохраним некую такую ширму под названием выборы, там, партии, так далее. Мы будем делать, что хотим в этой стране. Все это будет, мы называем, там, демократией, суверенностью, оговорками. И вы нас не трогайте, мы будем лояльны, там, вашим каким-то, значит, каким-то проектом, связанным там, с Ближним Востоком и так далее. И Медведев понимает, что ему надо как-то отвечать, если он действительно рассматривается в роли преемника, он не может не иметь некую поддержку еще и на Западе, вообще среди интеллигенции, в либеральных кругах. Поэтому он пытается отстаивать все-таки, что как бы построение какой угодно демократии или там псевдодемократии, это как бы не наш курс, не наш путь.
Кирилл, вы согласны, почему Дмитрий Медведев решил оппонировать Суркову?
Ну, в данной ситуации я, честно говоря, не считаю, что он оппонирует Суркову, потому что мне кажется, что когда, в общем-то, появилось само понятие суверенной демократии, то я бы, в общем, его бы не рассматривал в плоскости правовых терминов или юридически корректных терминов. Я бы все-таки рассматривал это как политическое понятие, и действительно оно появилось, собственно говоря, как определенный ответ на политику, которую проводила Америка с точки зрения насаждения демократии по своему стандарту везде и вся. И возможно, что сегодняшний и в какой-то момент, собственно говоря, концепция суверенной демократии появилась как ответ на то, что, в общем-то, мы хотели бы, чтобы демократия у нас в стране развивалась, безусловно, но сообразно нашим историческим традициям и тому моменту истории, в которой переживает сейчас наша страна.
Кирилл, но тем не менее, совершенно же очевидно из этого куска, который вот из фрагмента, mm-hmm. который мы выслушали, что Медведеву не нравится этот термин. Он не понимает, так же, как и господин Примаков там пары недель раньше, что вообще такое суверенная демократия. Вот есть суверенное государство, это понятно. И есть просто демократия, это тоже понятно.
Если вы внимательно процитируете, вы читаете Медведева, то дальше он говорит, что, собственно говоря, если это подразумевает государственный суверенитет плюс демократическое устройство страны, то, в принципе, я тогда и согласен. Так что, в общем, там есть и в тексте интервью об этом разговор. Но если говорить по сути, то думаю, что это моя интерпретация, что возможно, что Дмитрий Анатольевич полагает, что на сегодняшний день в общем тема закрыта. Вот, и, собственно говоря, мы та демократия, которая должна создаваться и строиться в нашей стране, она должна, собственно говоря, мы можем идти по этому пути без всяких прилагательных.
Ага.
и уточнений.
Понятно. То есть вы тоже так расцениваете, что вот на самом деле надо закончить историю прилагательных к демократии и просто строить демократию? Я обращаюсь к Максиму Гликину.
Не, ну, то есть именно Медведев так считает, он считает, что, во-первых, он говорит, что он свою программу, вот, которую только он намечает, свою программу возможного преемника будет строить все-таки на либеральных принципах, и, во-вторых, он говорит, что вот не надо, не нужны эти игры, вот в слова, вот это подмена понятий. Потому что она на самом деле уводит от сути проблемы, а проблемы есть. Он как бы о них не говорит, а про проблем на самом деле очень много, и как раз все те, вот если говорить об интервью как об итогах восьмерки, о них о всех шла речь, пусть не там на пресс-конференции Буша и Путина, но на огромном количестве сопутствующих мероприятий, когда и Буш встречался с правозащитниками, и с там, представителями НКО, когда и посол Британии встречался, когда первая леди Британии встречалась с теми же оппозиционерами. Проблем масса. Медведев об этом не говорит, но он дает, он не может это сказать, потому что это как бы вышло бы за рамки его компетенции. Но дает понять, что в общем, нарастает непонимание, нарастает какая-то напряженность, вот скажем так.
Кирилл, а скажите, пожалуйста, вам не кажется, что все-таки вот в этой такой очень такой словесно завуалированной форме все равно есть некое противостояние между людьми вокруг президента в определении, ну, хотя бы идеологии?
Вы знаете, я думаю, что скорее не в определении идеологии, а мне кажется, что все-таки было бы неправильно описывать и администрацию президента, и правительство, и команду президента как вот людей, скованных одной цепью и абсолютных вот таких вот мыслящих в одном направлении и исключительно не имеющих никаких, собственно говоря, оттенков и различий. Мне все-таки кажется, что то, каким образом описано отношение к понятию суверенной демократии в интервью в журнале «Эксперт», мне кажется, это создает просто дополнительные оттенки. Вот, но в рамках общей единой стратегии. Потому что, собственно говоря, примером отношения российского руководства к определенным демократическим экспериментам, которые проводятся, допустим, той же Америкой в мире, на той же пресс-конференции после G8, собственно говоря, Путин пошутил в ответ на реплику Буша, что, в общем, мы не хотели бы, чтобы у нас в стране строилась демократия по иракскому образцу. Поэтому, собственно говоря, мне кажется, что все-таки это все не выходит за рамки некой единой общей путинской линии, а дополняет в нее некоторые новые оттенки.
Да-да-да, Максим, пожалуйста.
Я просто хотел еще заметить, вот я согласен как раз с Кириллом, по поводу того, что действительно это не монолитная команда, и мы видим, что и Примаков критикует, хотя наверняка с другой точки зрения он отнюдь не либерал, Примаков. Но в данном случае Примаков и Медведев сходятся вот в чем. Они говорят, а почему Сурков, вот как бы вот если так перевести, а почему Сурков определяет нашу идеологию? Кто он такой вообще, чтобы формулировать повестку дня вообще? Кто, почему, кто это такой? Он не больше тяжеловес, чем мы. Примаков даже, не имея сейчас никаких там властных полномочий, может быть, он и потяжелее будет, тем не менее. И Примаков говорит, да не знаю никакой ты, что он придумал, кто это такой, вот молодой человек этот, выскочил, придумал какой-то термин, не знаю я такого тебя. И Медведев тоже говорит, да чего нам навязываете, какие, почему, а у всех в стране создается впечатление, что вот теперь это наш Суслов, который вот, или там, да, который вот нам разъясняет, промывает мозги, да нет. Вовсе нет, мы так не считаем. Не думайте, что Сурков это истина в последней станции. Вот как бы вот этот месседж можно еще так понять.
интерпретировать. Да. Понятно. Так вот, я думаю, что месседж этот интерпретируется, разумеется, по-разному. Любопытно, как его интерпретирует «Единая Россия». После суток обсуждения интервью в нескольких газетах и на трех радиостанциях член Президиума Генерального Совета «Единой России» Андрей Исаев посчитал, что спор, который пытаются развивать некоторые СМИ, в том числе и мы вот сейчас с вами, да, носит не идеологический, а терминологический характер. Его комментарий опубликован на официальном сайте «Единой России».
Давай. Если почитать внимательно статью Дмитрия Медведева, то мы увидим, что и Медведев, и Сурков, и партия «Единая Россия» едины в главном. Они все выступают за сильное суверенное государство, за демократическое устройство страны. В этом мы абсолютно едины. Вопрос идет о терминах. Дмитрию Анатольевичу Медведеву, как юристу, термин «суверенная демократия» показался не очень точным, вызывающим вопросы. Для нас, как политиков, этот термин кажется достаточно интересным, несущим свою политическую функцию. Он четко разделяет нас и тех псевдодемократов 90-х годов, которые своими действиями сделали слово «демократия» ругательным для значительной части нашего общества. Я имею в виду в первую очередь шоковую терапию, а также заискивание перед любыми кругами на Западе желания понравиться даже путем попрания нашего национального суверенитета. Прощения к такой политике не будет никогда, и в этом главная идеологическая позиция «Единой России», которую, я уверен, разделяют и Сурков, и Медведев.
Это был один из руководителей «Единой России» Андрей Исаев. Не кажется ли вам, Максим, вам, Кирилл, что это такая несколько вольная интерпретация того, что хотел, во всяком случае, донести Медведев? Или это нормально, и это вот и есть та самая идеологическая стратегия, которая сейчас проговаривается и элитами, и немногими средствами массовой информации, не массовыми? Да-да-да, Кирилл, давайте. Да. Давайте.
Мне кажется, что действительно вот это как раз отражает отношение к вот этому спору и в «Единой России», и мне кажется, что в значительной части политического класса. Потому что, в общем, речь идет, конечно, мне все-таки кажется, что речь идет все-таки о споре терминов, и действительно, я уже говорил о том, что с моей точки зрения понятие суверенной демократии все-таки носит более прикладной политический характер. Я бы не стал бы его записывать в, предположим, в какие-то теоретические учебники и так далее. Вот. Оно, собственно говоря, очень конкретно историческое и конкретно политическое.
Конкретно историческое, это вы имеете в виду применительно к нынешнему этапу?
Конкретно историческое отношение того этапа развития нашей страны, который мы с вами сейчас переживаем все вместе.
Максим Гликин, «Ведомости».
Ну вот, тут как раз коллеги из «Коммерсанта» очень хорошо провели такое исследование, посмотрели, что очень многие страны мира, да большинство, практически там 90%, называют себя демократиями. Например, Туркменистан говорит, что Ниязов говорит, что строит туркменскую демократию. Просто ему тоже нужен некий эпитет к слову «демократия», значит, чтобы подчеркнуть ее там особость. И, там Мьянма, бывшая там Бирма, она тоже говорит, что строит демократию, но не по западному образцу, а при этом там в рейтинге Freedom House занимает вообще чуть ли не последнее место по степени несвободы. То есть самые несвободные страны, тем не менее, говорят, что строят демократию, но поскольку есть некое... То есть, ну, поскольку это, ну, как бы просто смешно, это слушать, поэтому они добавляют некие там туркменское, суверенное...
Народное, управляемое.
Народное, да. И, кстати, и Беларусь, Лукашенко говорит, что тоже строит демократию. Это как бы хороший тон, это полная девальвация понятия. Вот, понимая это, вот люди придумывают какие-то еще дополнительные эти самые прилагательные.
Ну, вы знаете, все-таки речь все-таки не о прилагательных, а если говорить о сути, то действительно все-таки мы должны согласиться, что типов и видов демократии в мире превеликое множество. Вряд ли можно... Самой крупной демократией в мире является Индия, но, предположим, если вы внимательно последите за индийским политическим процессом и тем, как устроена политическая демократия в Индии, вы найдете массу отличий, предположим, с британским образцом, с которого она скопирована, или с тем, как каким образом устроена демократия в Америке или, например, в Японии. Поэтому мне все-таки кажется, что вот сюжет действительно в нашей стране сегодня вопрос о демократии достаточно политизирован и полемизирован. И поэтому, собственно говоря, очень часто, когда мы про это говорим, то мы впадаем в определенные упрощения и допущения, которые скорее связаны с нашей политической дискуссией, чем с сутью вопроса.
Мы продолжим этот разговор сразу же после новостей на Радио Свобода. Напоминаю вам, что 27 июля после новостей в час дня в прямом эфире программу «С христианской точки зрения» священник Яков Кротов и лингвист Эля Болотникова будут говорить о снах. Можно ли отличить вздорное сновидение от откровения Божьего воли во сне? Пожалуйста, слушайте Радио Свобода.
В Москве 11:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль сегодня утром продолжил наносить удары по целям на юге Ливана. В среду израильская армия понесла самые крупные потери за время боев в Ливане. 9 солдат убитыми, более 20 раненых. В секторе Газа в результате израильских ракетных ударов и артобстрелов в среду погибли 23 палестинца. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад категорически отверг обвинения Соединенных Штатов в оказании военной помощи боевикам Хезболлах в Ливане. Грузинские войска планируют сегодня взять под контроль все села в Кадорском ущелье, где им противостоят вооруженные сторонники бывшего уполномоченного президента в этом регионе Эмзара Квитсани. В Москве сегодня проходят переговоры президентов России, Венесуэлы, Владимира Путина и Уго Чавеса. Основная тема – торгово-экономическое сотрудничество, в том числе в сфере энергетики. Кроме того, Венесуэла собирается закупить российские истребители и боевые вертолеты на сумму более чем в миллиард долларов. Госдепартамент США выразил вчера беспокойство в связи с намерением России поставить оружие Венесуэле. Палата представителей Конгресса США одобрила поставки в Индию ядерного топлива и мирных технологий. По условиям сделки Индия получит топливо для АЭС в обмен на допуск сотрудников Международного агентства по атомной энергии на свои ядерные объекты. В московском аэропорту Шереметьево-1 задержано 8 граждан Украины. Как сообщает агентство «Интерфакс», группа украинцев, среди них руководители нескольких инвестиционных компаний, депутат Киевского областного совета, вылетела в среду из Москвы в Петропавловск-Камчатский. В пути самолет развернулся и вернулся в Москву. По данным российских СМИ, один из задержанных сказал, что на борту авиалайнера находится бомба. Сотрудники спецслужб не нашли бомбу. МИД Украины заявил, что выясняет обстоятельства случившегося. Это был краткий выпуск новостей.
Час прессы на Радио Свобода ежедневно по будням с 11 до 12. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Мы продолжаем разговор о том, как и политический класс, и политическая пресса обсуждает и интервью недавнее Дмитрия Медведева эксперту, и всякие политические партийные перестановки в попытках создать оппозицию «Единой России», которые случились на этой неделе. Дмитрий Медведев высказал свое мнение по поводу суверенной демократии. И вот эти вот все обстоятельства сегодня в прямом эфире «Радио Свобода» комментирует Максим Гликин, редактор отдела политики газеты «Ведомости» и генеральный директор Фонда эффективной политики Кирилл Танаев. Вам, уважаемые слушатели, мы задали простой вопрос, о чем свидетельствует новый пяток этих политических дискуссий и о суверенной демократии, и о партийном строительстве, о проговаривании ли идеологии или о противостоянии групп влияния вокруг президента. А может быть, конечно, я уже так подумала, судя по тому, как вы реагируете на наш разговор в своих сообщениях на пейджер. Вообще, может быть, все это такая словесная шелуха, которая не стоит наших разговоров. Но, тем не менее, судя по тому, что вы все равно реагируете, значит, смысл говорить об этом есть. Пейджеры в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8-800-222-12. Пожалуйста, звоните. Ну, вот я, Максим и Кирилл, не читала вам пока еще сообщения с пейджеров. Сейчас прочту, чтобы вы могли комментировать. Майорова из Москвы пишут. И так и сяк пытаются создать альтернативу партии власти или делают вид, что пытается. Что из этого выйдет, непонятно. Больно и обидно, что так называемые демократы впервые, к сожалению, произносим это словосочетание, ничего не могут и не хотят сделать. Неужели придется голосовать за КПРФ? Это на вот союз Родины и жизни, так реагирует семья Майоровых. Разговор о демократиях и ее видах не случайен. Началась борьба за этот бренд. Видимо, граждане устали от порядка, и в моду опять будет входить демократия, еще недавно выброшенная за ненадобностью. Маятник качнулся, пишет Надима. Вот это любопытное мнение нашего слушателя. Вы готовы его прокомментировать, Максим?
Ну нет, я как раз не думаю, что маятник качнулся. Вот речь идет именно о том, что приближаются выборы, и далеко не очевидно, что Единая Россия А сможет, а Б должна получить монополию в новом парламенте, и в связи с этим возникают и новые проекты, и, соответственно, терминологические споры.
Кирилл, ваше мнение?
Ну, мне кажется, что действительно приближение выборов, оно, в общем, создает и базу для и дискуссии, в том числе и, можно сказать, о терминах, а можно сказать, все-таки идеологической, потому что, конечно, в наших условиях уже это все выглядит как идеологически определенный спор. Вот. А что касается, собственно говоря, объединения Родины и партии жизни, и вот заявления Миронова по поводу того, что он будет противостоять Единой России, то, в общем, здесь ничего нового нет. Миронов и его партия всегда выступали как оппоненты Единой России. И, в общем, я, честно говоря, не вижу здесь никакой большой проблемы. Наоборот, хорошо. Конкуренция – это всегда хорошо.
Конкуренция или... Юрий!
Ну, посмотрим.
Да, безусловно. Но просто мы сегодня очень аккуратны и вообще работаем в режиме такого дипломатического разговора. Не столько спорим, сколько проговариваем. Ну, наверное, это тоже веяние времени. Юрий нам пишет: господа, почему ваш Медведев решил, что демократия может быть только одного типа? Ну, собственно, это соответствует тому, что только что, о чем только что говорил Кирилл. Юрий нам пишет и напоминает, что была рабовладельческая демократия, была феодальная демократия в Новгороде, в Итальянской республике, была, наконец, крестьянская демократия, когда старосту вообще не избирали. И есть племенные демократии, когда бедуины избирают вождя. Ну, я так подозреваю, что вот такого простого объяснения термину «суверенная демократия» так и не подобрали. В этом, видимо, и проблема. Кирилл, так?
Ну, мне кажется, что вот, ну, я, в общем, здесь согласен с тем, что демократии бывает масса, и формы проявлений на каждом историческом этапе, они бывают по-разному. Вот можно, допустим, по-разному относиться к тому, что происходит в Узбекистане, например, да, но, с другой стороны, нельзя не видеть, что, предположим, там на протяжении последних нескольких сотен лет, в том числе и при советской власти, существовали и существуют так называемые махалинские комитеты, которые играют очень большую роль в формировании мнения общин, вот, и в самоуправлении общинами. Поэтому, в общем, какие-то элементы демократии существуют даже в достаточно жестких политических режимах. Другое дело, каким образом дальше получают эти тенденции развития и так далее. Поэтому я действительно считаю, что здесь... есть достаточно богатая, в общем, как бы палитра.
Палитра для разговора. Вот Дмитрий нам добавляет, что суверенная демократия – это то, что противостоит оккупационной демократии. Наиболее яркими примерами которой являются Ирак и Афганистан, а в несколько прикрытой форме – Грузия и страны Восточной Европы. Ну, вот вам еще одна расшифровка оккупационной демократии. Да, Максим?
Не, ну, проблема-то, вот если не вводить разговор там в сторону племенной демократии, или, может, договориться о том, что существует, наверное, какая-нибудь тоталитарная демократия, что произошла смена курса, если так всерьез говорить. Произошла смена курса. Ельцин, те партии, которые пришли к власти в начале 90-х годов, тот же Собчак, которого сейчас числят своим, так сказать, духовным отцом многие представители элиты, они выбирали совершенно другую систему политическую, совершенно другую. И они вкладывали слово «демократия» в совершенно другой смысл, какой-то, ну, действительно гораздо ближе к западным образцам, чем то, что вкладывает нынешняя элита. Нынешняя элита сильно переложила руль. Это совершенно... Она выбрала другой курс, она выбрала другое направление развития страны. Это очевидно. Это видно. Включите телевизоры, и все станет на свои места. То есть не надо, как говорится, ну, нам-то уже значит, замыливать мозги. Мы видим, что элита выбирает, выбрала другой курс, другой режим. И пытается как-то это объяснить какими-то словами, как-то завуалировать... И вот, может быть, есть маленькая надежда, хотя она не очень, конечно, велика, что если действительно Медведев, скажем, станет преемником, и если он действительно дойдет до выборов, то он будет немножко все-таки корректировать этот курс в сторону тех образцов, которые вот выбирали при смене строя Ельцин и та команда первая.
Ну, я тут немножко поспорю с Максимом, потому что, конечно, Борис Николаевич еще тот демократ. Вот, скорее, в общем, если бы, в общем, его, скажем так, вот, властное стремление к власти, в общем, оно было настолько всеобъемлющим, что, в общем, он был бы в тот момент, предположим, какая-то иная идеологическая концепция, которая позволила бы ему прийти к власти в стране, он бы ее поддержал. Поэтому, честно говоря, в общем, здесь... Про демократию Бориса Николаевича, мне кажется, здесь вряд ли имеет смысл много говорить, потому что здесь, опять-таки, все мы это все помним.
Нет, Ельцин, безусловно, как человек, как личность, не демократ, но то, что он строил, то, что он делал, безусловно, гораздо ближе к западным образцам, чем то, что делает сейчас.
А если... Смотря каким западным образцам.
Ну да, если, конечно, говорить о терминологической истории, вообще того, как элита пытается... объяснить свой путь или курс, вы тоже, ну, то есть еще молодые, но тоже, как мы помним, да, что сначала строили социализм, потом развитой социализм, потом социализм с человеческим лицом, теперь вот строим, потом строили демократию без прилагательных, и всегда говорили, что правильной дорогой идем, товарищи.
Ну, как говорят украинские товарищи, шо маємо, то маємо.
Ну да. Давайте послушаем. Сергей Васильевич, Московская область, вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый день, спасибо за тему передачи. Очень интересно слушать. Знаете, на мой взгляд, все попытки сегодня различных объединений исходят из того, как сохранить и дальше власть, ничего не меняя. И я считаю, что ничего не менялось ни со времен Ельцина, ни просто дальше власти, дальше меняет этикетки. И вот очередная смена этикеток, она нас ожидает. Это в том смысле, что дипломатический у вас разговор на самом деле о лжи. Как эту ложь продолжить, как эту ложь поддержать, как эту ложь развить, и как и дальше русский народ избавить от свободы, которая якобы содержится в демократии. На самом деле существует только рабство, вот уже 2000 лет. Это рабство меняет свои лики, приобретает все новые и новые тонкие такие формы, но тем не менее оно не прекращает быть рабством, ключ от которого ключ к свободе, от которого лежит в духе, а не в социуме. Потому что в социуме человек лишен...
Ну, Сергей Васильевич, тем не менее, мы все-таки с вами живем в социуме, хотя идея о том, что любая схоластика, в общем, конечно, о том, сколько чертей поместится на кончике иглы, и в этом есть такое вот ощущение от всех этих разговоров. Но, тем не менее, мне кажется, что говорить надо, чтобы... думать по этому поводу.
Да.
Михаил из Москвы, вы в эфире, здравствуйте.
Господа, добрый день.
Да.
Совесть немножко поимейте. Ну, что вы хотите от Ельцина в той ситуации, когда можно было, что он сделал, то, что можно было сделать. Тогда бы ничего другого сделать было невозможно. Значит, если возможно, я скажу то, что я думаю по демократии вообще. Значит, ну, если брать государство, оно может быть либо суверенным, ну, то есть более-менее независимо от другим, либо несуверенным в той или иной зависимости, значит, от остальных. С другой стороны, демократия – это уже его внутреннее устройство. И там есть некие константы, которые они либо определяют демократию, либо нет. Это, во-первых, раздел властей, не буду их перечислять. Свободная пресса, два, свободные и честные, естественно, выборы. Вот эти вот констанции, Они не могут быть суверенными. Если кто-то говорит про них, что они наши национальные, это изобретение квадратных велосипедных колес. Это выдумка не очень грамотного человека и рассчитанная, ну, на абсолютно уже неграмотных слушателей. Спасибо.
Понятно, Михаил. Я вот продолжаю эту тему, чтобы уж вот до конца разобраться. Значит, наш слушатель выстроил вот три характеристики демократии без прилагательных. А вот представитель «Единой России», например, Валерий Рязанский, он представляет, что суверенная демократия, во всяком случае, так он комментирует интервью Дмитрия Медведева, что это вот такие понятия, как порядок, свобода, эффективное развитие государства и независимость. На мой взгляд, как-то такая все-таки каша, опять же. Вот порядок, свобода и независимость. Все вместе, наверное, можно соединить в одном котле, но, к слову, порядок плохо приверчиваются слова свобода и независимость. Или
почему?
Нет?
Ну,
или
почему? Нет? Ну, смотря, ведь слово «порядок», в общем, это, я не думаю, что, допустим, если вы спросите любого американского ультрадемократа, он за порядок в их доме или за беспорядок. Поэтому тут, в общем, просто зачастую у нас просто такая история, что некоторые слова имеют определенные аллюзии. Вот, и мы вынуждены все время, вот, к сожалению, оговариваться. Вот, да, мы за порядок, но вот не за тот порядок, который вот такой вот, когда всех строят, а ну вот за то, чтобы было все, условно говоря, там все вещи стояли на полках нормально, и их никто там, я не знаю, не сбрасывал с них. Поэтому тут вот... Вообще, в принципе, я считаю, что та дискуссия, которая сейчас возникла, она очень позитивна, потому что позволяет обсудить какие-то вещи, которые раньше по каким-то причинам не обсуждались, вот, и лучше понять, собственно говоря, что с нами происходит, куда мы идем и так далее.
Да, насчет независимости, вот это как бы суверенности. Медведев, кстати, очень хорошо сказал. Он говорит, а собственно, к какой независимости, например, в экономической, да, суверенности мы стремимся? Наоборот, мы стремимся к взаимозависимости, мы стремимся к тому, чтобы мы покупали, наши крупные игроки покупали активы там, а их игроки заходили к нам и покупали наши активы. Мы, наоборот, мы стремимся в ТО, мы стремимся в взаимозависимости, взаимоувязанности экономических процессов. И в политике мы не стремимся отнюдь к независимости, мы стремимся в большую восьмерку, чтобы там стать полноправными членами. А что такое членом большой восьмерки? Это значит увязывать свои позиции с позициями западных лидеров, значит зависеть отчасти от их взглядов. Мы хотим быть в этих клубах, в ТО, мы хотим быть в большой восьмерке, мы хотим зависеть от них, зависеть. Чтобы наши решения политические не расходились слишком сильно с решениями коллег, если они наши коллеги, они наши партнеры. Иначе тогда это не G8, а там Совбез ООН, там, допустим. Это разные клубы совершенно, по сути. А раз мы стремимся к зависимости вот такой, значит, мы не можем быть свободными от критики нашей системы. Как можно вот сидеть за одним столом вот с этими людьми, со всеми, и делать вид, что нам плевать, как они относятся к тому, что мы строим здесь. Так не бывает. Или мы с вами, мы в одном клубе, значит, мы... нельзя и пойти в джентльменский клуб, там, в одежде сталевара или шахтера. Тут не поймут. Нельзя там в сталинской шинели сидеть с ними за одним столом. Тут надо уж как-то выбирать. Или мы хотим зависеть от них в этом смысле, и тогда будем прислушиваться к их критике. Или тогда, извините, будем как там Ким Чен Ир сидеть у себя и, так сказать, плевать на всех.
Я бы добавил, вот соглашаясь с Максимом, добавил бы только то, что мы хотим, чтобы они от нас тоже в таком случае, мы хотим равноправия. Мы хотим, чтобы они тоже, собственно говоря, в каком-то смысле от нас зависели. В том же самом позитивном, как вот он сейчас говорил. То есть мы хотели бы, чтобы в таком случае наше критическое отношение к тому, что происходит в Ираке, от этого тоже не отмахивались как от мухи, а как от того, что мы поддерживаем якобы тоталитарный режим в Ираке, а мы его вовсе не поддерживаем. Мы просто утверждаем, что решение, то, которое выбрали американцы, вовсе не оптимальное, а совсем для иракского народа, как показывает практика, совсем и худшее. И мы претендуем на то, чтобы наша точка зрения, наша позиция в этом смысле учитывалась. Чего, кстати говоря, далеко не всегда наши партнеры по G8 делают. И думаю, что здесь демократии и толерантности учиться надо не только нам, но и им.
Кирилл, я благодарю вас, знаю, что вы нас должны покинуть.
Спасибо большое.
Да, и мы продолжим, уже закончим программу без вас. И дослушаем еще вас, уважаемые слушатели. Ирина из Москвы нам пишет: ради бога, перестаньте щипать и кусать Ельцина. По сравнению с нынешним, он все-таки был демократом с большой буквы, несмотря на все свои загогулины. Но тут же господин Каримов нам напоминает, что называть Ельцина демократом смешно. Представьте, в апреле 85 года пленум ЦК избрал генсекретарем Ельцина, и в истории КПСС не было бы более упертого и ортодоксального вождя.
Так в этом и парадокс, в этом и парадокс фигуры Ельцина. Это давно замечено, что как личность, как человек с определенным мировоззрением, он очень противоречив. Он, с одной стороны, да, властолюбив, он властолюбец, он авторитарен, он может пойти на расстрел парламента. С другой же стороны, он допускал невероятные возможности его критиковать. В той же программе «Куклы», а сейчас книжка вышла Шендеровича, вот эти «Куклы», я читаю, у меня волосы, думаю, что позволял себе Шендерович на НТВ, это в прайм-тайм, как он... там одну взять, это его это самая история, там Ёлкин и Сальери, да. И так далее. Он, это нет предела было, возможности критиковать его. Так что, да, он очень противоречивая фигура, но то, что он сделал на время, на тот период, какой-то реальный политический процесс был возможен в парламенте, какое-то разделение властей было возможно, какая-то независимость, автономия регионалов, муниципалов была возможна, сейчас этого всего нет. Свободен по телевизору – это важнейшая часть демократической системы. Она была возможна, сейчас ее вообще нет. Свобода экономическая, свобода игроков, возможность крупных компаний, существование таких нефтяных гигантов, совершенно строящих независимую политику, она тоже была возможна. И никто у Ельцина этого отнять не может.
Иванов Андрей из Санкт-Петербурга нам задает вопрос, и себе, видимо, что такое демократия. Начинать-то надо с понятия «демос» – народ, «крат» – власть. Ну, мне кажется, что наши слушатели это знают все. Когда родилось это слово, народом понималось рабовладельчество. А теперь что понимается? Власть принадлежит олигархам и бюрократии. Как-нибудь можете прокомментировать это высказывание?
Нет,
может быть, вообще не имеет смысла?
Нет, но это бессмысленно, потому что это такие терминологические игры. Понятно, что... еще раз можно вернуть, что все говорят, что это хороший тон называть то, что они строят, там, демократия, или там национал-демократическая какая-нибудь партия и так далее. Есть просто разные категории свобод, вот это нужно помнить, категории прав и свобод. Там есть право нации, например, на суверенитет, это совершенно в отдельной плоскости лежит. Кстати, о чем тот же Медведев говорил, что суверенитет это совершенно понятие из другой плоскости. Есть право на труд, на занятость, на здоровье, на образование. Это тоже определенная категория прав, а не надо ее мешать вот с демократическими правами. Отчасти право на труд, на занятость, на здоровье, на образование, оно было реализовано в Советском Союзе, но это не значит, что это было правовое государство отнюдь. Это отдельная категория, не надо просто путать. А совершенно в другой плоскости, в другой абсолютно плоскости лежат право на свободные выборы, право на свободу слова, право на независимый суд, на правосудие. не надо путать право на... Вот многие критикуют ельцинский режим. Вот, кстати, Исаев вот говорит, вот какая-то была демократия, если там был хаос, и была шоковая терапия, там не было продуктов, нечего было жрать. Это разная категория прав. Не надо все в один котел. Право на здоровье, на жизнь, на занятость это нечто совершенно особое, к чему надо совершенно другими путями стремиться. Но, кстати, именно шоковая терапия, тогдашняя, если уж Исаев критикует, она наполнила прилавки. А сейчас нынешняя стабильность опустошает прилавки.
Вымыла алкоголь.
Опустошает прилавки при участии единороссов и товарища Исаева.
Геннадий из Москвы, вы в эфире, здравствуйте.
Добрый день, господа. Да. Я посылал вам уже на пейджер по поводу социализма, социализма с развитым лицом и прочее, прочее. Не буду сейчас об этом говорить. Я бы хотел сказать, что, в общем-то, можно согласиться с Примаковым. Кто такой Сурков? Что это такое? Человек, который закончил два прихлопа, три притопа, гитара была, лаечный культурно-просветительный институт, сейчас учит всю страну. Действительно какое-то просто безобразие. Мне удивительно слышать, когда по радио я слышал несколько раз, говорят, это такой умнейший человек, ну просто это самый академик. Это первое. Второе, ну что говорить вот высказывание Исаева. Тут же на радио «Свободы» в передаче ему был задан вопрос. Это, знаете, лидер отвечает лицом к лицу. Ему задали вопрос, вы знаете, сколько стоит билет в метро? Он говорит, да, знаю. Сколько? 7 рублей. Ему говорят, нет, дорогой мой. Назвали цифру. Ну, плюй в глаза, божья роса.
Понятно, Геннадий. Петр Иванович из Москвы, вы в эфире, здравствуйте.
Мне очень интересно слушать вашу передачу. Но мне кажется, что вы ушли от самого начала, так сказать, того вопроса, который был поставлен.
Ну, что ушли, такое... конечно. Что конечно. Это такое, да?
Да, что ж такое суверенная демократия? Вот если политология и социология – это науки, то им, наверное, надо пользоваться определенным порядком установившихся, ну, хотя бы в естественных науках. Если кто-то вносит термин, он должен дать его определение. Если это определение принято, то термин становится законным. Никогда не может быть термина общеобъемлющего. Он всегда даст какие-то свои вторичные ветви. Так же, как в развитии любой науки.
Ну так вот понимаете, в чем дело? У меня-то есть ощущение, что как раз и проговаривают ровные термины, идеологии, и пытаются, в общем, как-то заставить людей говорить об этом. Может быть, я, кстати, Максим, думаю, не так уж и бесполезно вот эта вот попытка проговорить, в том числе и то, что мы обсуждаем, причем независимо ни от искренности высказываний, ни от до конца четко установленных идеологем. Просто любое государство строится на каких-то определенных истинах. Так что, может быть, Сурков не так уж и недалек вместе с Медведевым, постоянно вбрасывая эту тему в информационное поле.
Не для разных целей это сбрасывает. Просто Сурков пытается уйти от критики, что созданная им партия, подшефная ему партия, не имеет никакой идеологии. И он пытается ее научить за одной стороне объяснить, что да, у партии есть идеология, да. А Медведев, вот мы уже говорили, у него совершенно другая идея и смысл его высказывания.
А Виктор из Москвы, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот насчет категории мне хотелось бы сказать и уточнить. Вот демократия, это, по-моему, дема, это народ, и кратия – власть. Так вот, мне кажется, если народ спросить, какая категория ему больше, ближе, это иметь право на жилье, иметь право на работу, иметь право на отдых. Это вот если к одной категории отнестись, которая была при социализме, и категория высказываться куда-то в пустоту, то, мне кажется, народ бы выбрал все же, как бы он ни был плох, социализм.
Это очень мне напоминает, кстати, вот это самое «кошелек или жизнь», да? а почему надо выбирать или-или? Почему нельзя... хорошо промыли все-таки мозги, вот как бы люди поверили, что у нас не получается и демократии, и нормальной социальной политики, нормальной экономики. У нас или-или должно быть. Вот. Но опыт той же Америки, да, о которой вот говорил наш коллега, показывает, что возможно и то, и другое. Да, возможно и телевизор, который будет ругать президента, и полные карманы, и полные прилавки.
Я благодарю. Максим Гликин был с нами сегодня в студии «Радио Свобода», и Кирилл Танеев, генеральный директор Фонда эффективной политики. Я подозреваю, что термин не похоронен, хотя, может быть, Медведев и хотел поставить точку на этой дискуссии. И, вероятно, мы еще будем обсуждать, что же такое суверенная демократия по-российски. Это была Анна Качкаева. Я с вами прощаюсь. Информационная программа «Свобода в полдень» выйдет в эфир в полдень. Главные темы, несмотря на требования ООН о немедленном прекращении огня, Израиль намерен предать и очистить боевиков приграничной территории Южного Ливана, и другие новости культуры, экономики и спортивное обозрение.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 730. В свободной интернет.